Радио «Свобода».
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. Грузия намерена официально ввести визы для российских миротворцев. На Филиппинах в результате схода грязевого оползня погибли по меньшей мере 200 человек. В Беларуси завершена регистрация кандидатов на президентских выборах. МИД Грузии вводит визовый режим для российских миротворцев, дислоцированных в Абхазии и Южной Осетии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Посол России в Грузии Владимир Чхиквишвили, который на днях заявил о своем возможном отзыве из Грузии и понижении статуса дипломатических отношений, был приглашен в пятницу в Министерство иностранных дел Грузии, где ему заявили, что Грузия вводит визовый режим для российских миротворцев, дислоцированных в Абхазии и Южной Осетии. Как известно, несколько дней назад три российских офицера были задержаны и обвинены в том, что они приехали в Южную Осетию без виз. Тогда министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили заявил, что всем миротворцам потребуются визы. Российская сторона обвиняет официальных Тбилиси в нагнетании обстановки и заявляет, что миротворцам визы не нужны. А Южная Осетия угрожает ввести визовый режим для грузинских миротворцев. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Ногайском районе Дагестана убиты два боевика, блокированные вчера в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленные Буруны. По данным МВД республики, подвал, где скрывались боевики, был заминирован и подорван. Ведется разбор завалов. В ходе спецоперации погиб милиционер, ранен командир республиканского СОБРа. Убитые боевики состояли в так называемом «Шелковском джамаате». Они входили в отряд, обезвреженный на прошлой неделе в ауле Тукуймектеп в Ставропольском крае. В Чечне продолжается спецоперация против боевиков, обнаруженных накануне в Шалинском районе. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Наступлением рассвета в Шалинском районе Чечни, примерно в 6 километрах западнее селения Сержанюрт, военные приступили к так называемой зачистке лесного массива, где минувшим вечером подверглась артобстрелу группа маджахедов полевого командира Сумгаджиева. В результате 5-часовых поисков удалось обнаружить тело одного маджахеда, чья личность пока не установлена. Куда из заблокированной зоны в поле 10 подчиненных Аскислова Маджиева пока неизвестно. Примерно в 11 часов 40 минут по московскому времени по зоне вчерашнего боестолкновения под Сержанюртом, где были убиты трое и ранены 5 военнослужащих, российские артиллеристы сделали залп из 40-ствольной установки «Град». Разрывы снарядов можно было слышать в центре города Шали. По всей вероятности, поиски маджахедов Сумгаджиева в Шалинском лесном заповеднике еще продолжаются. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Россия поставит военную технику палестинской автономии только с согласия Израиля, заявил министр обороны Сергей Иванов.
Любая поставка техники на территорию палестинской автономии может быть осуществлена только с согласия Израиля и через его территорию.
Сказал министр обороны журналистам во время посещения в Подмосковье Таманской дивизии. Решение о продаже техники, возможно, будет принято в марте по итогам переговоров в Москве с руководством движения «Хамас», утверждали до этого в российском генштабе. Палестинские власти планируют закупить в России 2 транспортных вертолета Ми-17 и 50 бронетранспортеров. На Филиппинах грязевой оползень похоронил под собой целую деревню. Погибли, по предварительным данным Красного Креста, не менее 200 человек. 1500 числятся пропавшими без вести. Масштаб трагедии на острове Лейте до сих пор не ясен в полном объеме. Ливневые дожди, идущие в регионе 10-й день, мешают спасательным бригадам добраться до места.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что его страна, как и Германия, считает, что кризис вокруг ядерной программы Тегерана должен быть разрешен дипломатическим путем. Выступая на пресс-конференции в Берлине по завершении переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Блэр сказал.
Мы обсудили наши действия в связи с кризисом вокруг ядерной программы Ирана и пришли к выводу, что надо действовать жестко, но посредством дипломатии.
Говорил британский премьер-министр. В Турции прошли манифестации с требованием пересмотреть дело лидера курдских сепаратистов Абдуллы Аджалана, отбывающего пожизненное заключение, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Митинги приурочены к 7-й годовщине содержания под стражей Абдуллы Аджалана. В Стамбуле приняты повышенные меры безопасности, стянуты войска, полиция переведена на чрезвычайный режим работы. На юго-востоке страны, в городах Диярбакыр, Ван и Батман, на митинги вышли более 10 тысяч курдов. Демонстранты закидывали полицейских камнями, задержаны более 100 человек. В городе Мерсен во время митинга на центральной площади сторонники Аджалана взорвали бомбу и соорудили баррикады, перевернув городские автобусы. Демонстранты потребовали провести новый судебный процесс над Аджаланом, ссылаясь на решение Европейского суда о повторном рассмотрении дела из-за ошибок, допущенных во время следствия. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Центр избирком Беларуси завершил сегодня регистрацию кандидатов в президенты. Пост главы государства будут оспаривать 4 претендента. Действующий президент Александр Лукашенко, единый кандидат от оппозиции Александр Миленкевич, лидер Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич и лидер Социал-демократической партии «Громада» Александр Казулин. Президентские выборы в Беларуси назначены на 19 марта. В Ашхабаде сегодня проходит встреча президента Сапармурата Ниязова с главой российского концерна «Газпром» Алексеем Миллером. В переговорах по вопросам энергетического сотрудничества, возможно, примет участие и министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. Ранее глава Минпромэнерго России Виктор Христенко не исключил, что соглашение о поставках газа, заключенное между Москвой и Киевом в начале января, может быть пересмотрено. Это произойдет в том случае, если Туркмения, сыгравшая роль посредника в урегулировании газового спора между Россией и Украиной, повысит экспортную стоимость своего топлива с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров. Мосгорсуд удовлетворил просьбу прокуратуры, продлив до 22 марта срок содержания под стражей основателя финансовой пирамиды МММ Сергею Мавроди. В результате мошеннической деятельности МММ пострадали более 40 тысяч человек. Мавроди был арестован в январе 2003 года. С тех пор он содержится в следственном изоляторе «Матросская тишина». Глава МММ знакомится с материалами уголовного дела, которое насчитывает более 600 страниц. В Читинской области Управление Федеральной службы исполнения наказания обжаловало в областном суде решение о снятии выговора с экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. На прошлой неделе суд города Краснокаменск признал взыскание, наложенное руководством колонии, незаконным. Начальство утверждало, что Ходорковский без разрешения оставил рабочее место. Адвокаты доказали суду, что их подзащитный не покидал пределов швейного производства.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Власти Волгограда закрывают местную газету за перепечатку религиозной карикатуры. В Минске сегодня завершилась регистрация кандидатов в президенты Белоруссии. Почему ушел в отставку председатель Госсовета Дагестана? Эти темы, а также обзор белорусской прессы, новости культуры и олимпийская панорама в этом часе нашей программы. Власти Волгограда закрывают газету «Городские вести», опубликовавшую рисунок с изображением Христа, Мохаммеда, Моисея и Будды. Также принято решение об увольнении главного редактора газеты Татьяны Каминской. Официальная версия – скандал вокруг газеты испортил репутацию респектабельного издания. Однако в Союзе журналистов России считают, что решение закрыть газету было принято под беспрецедентным давлением российских властей. Над этой темой сегодня работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Власти Волгограда закрывают газету «Городские вести», опубликовавшую рисунок с изображением Христа, Мухаммеда, Моисея и Будды. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Волгограде Ирина Романникова.
Мэрия Волгограда решила закрыть газету «Городские вести». Об этом сегодня сообщил вице-мэр Волгограда Андрей Доронин. 15 февраля он подписал распоряжение о ликвидации этого официального органа городской администрации. Процедура ликвидации по закону займет месяц. По словам Андрея Доронина, причиной такого решения стала именно карикатура, которая оскорбляет религиозные чувства верующих. К нам поступали письма и звонки от граждан, которые возмущены иллюстрацией, сказал вице-мэр. После закрытия городских вестей у их учредителя, администрации Волгограда, появится новый печатный орган, в котором будет работать большинство сотрудников ликвидированной газеты. Но виновников скандала в новое издание мы не возьмем, пообещал Андрей Доронин. Редактор городских вестей Татьяна Каминская заявила, что решение мэрии для нее стало неожиданностью, и она до конца надеялась, что здравый смысл восторжествует. Сегодня очередной номер газеты вышел в свет, но, по мнению редактора, скорее всего он будет последним.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Волгограде Ирина Романникова. Публикация рисунка на религиозную тему привлекла ненужное внимание к газете «Городские вести», которая является официальным органом городской администрации, и испортила ее репутацию. Такова официальная версия закрытия издания. Об этом мне рассказал вице-мэр Волгограда Константин Калачев, сам, кстати, выступавший против закрытия газеты.
Решение принято исполняющим обязанности главы администрации Доронином Андреем Олеговичем. Решение объясняет следующим образом. Поскольку газета является официальной газетой городской администрации, публикует постановление городской администрации, и сам формат газеты предполагает респектабельность, в последнее время газета приобрела скандальную репутацию. Он не видит другого выхода для закрытия скандала вокруг городских вестей и для решения проблемы репутации газеты, как ликвидация газеты.
То, что была напечатана карикатура, это действительно повод для закрытия газеты?
Вполне очевидно, город отказался давать оценку самому рисунку, то есть оценивать его за или против. Он исходит из ситуации, сложившейся вокруг издания. Исполняющий обязанности главы города принял решение уволить главного редактора. Ранее заявлял, что в случае увольнения главного редактора я тоже готов уйти из администрации. Я свое решение выполню, я его менять не буду. Уже никак в городской администрации могу сказать, что с моей точки зрения шарж ничего оскорбительного по сути все не содержал. Более того, преследовал самые благородные цели. Изображение Мухаммеда в светской газете художником не мусульманином не может подвергаться попыткам запрета с чьей-либо стороны. И в конце концов мы должны уважать права представителей всех конфессий, и атеистов, ну и само собой разумеется журналистов, уважать свободу прессы. Весь этот скандал, искусственно раздутый, говорит о том, что, к сожалению, пока мы очень далеки от толерантности и терпимости.
Константин Эдуардович, что будет с коллективом газеты «Городские вести»?
Ну, теперь уже я не могу сказать, потому что до этого момента я заявлял, что сделал все возможное, чтобы коллектив не пострадал, и чтобы коллектив в полном составе влился в новую редакцию и начал делать новую газету. Моя позиция очень проста. Проступок не соответствует, так сказать, тяжести наказания. Я против каких-либо репрессий в отношении коллектива.
Это первый конфликт городской администрации с газетой «Городские вести»? Или это уже не первый конфликт, и публикация карикатуры стала лишь поводом?
Нет, у городской администрации никогда не было конфликтов с газетой «Городские вести». Более того, дело в том, что я приглашал нынешнего главного редактора и просил ее из официозной газеты сделать издание читабельное, популярное в городе. Тираж газеты, тот тираж, который был 10 тысяч, я считал совершенно недостаточным. Еще недавно газета была достаточно сухой и очень официозной. Но вот как бы вот этот перегиб привел к тому, что газета закрывается.
Это было мнение вице-мэра Волгограда Константина Калачева. А вот что думает о закрытии издания «Городские вести» заместитель председателя Союза журналистов России Игорь Яковенко.
Насчет того, что власти Волгограда закрыли «Городские вести», это не совсем точно. Дело в том, что было беспрецедентное давление федеральных властей. Было совершенно скандальное заявление нескольких руководителей парламента российского, которые увидели оскорбление чувств верующих, причем своих чувств религиозных, в том, что опубликовала «Волгоградская газета». Ни один верующий, ни один мусульманин, ни один человек в Волгоградской области не оскорбился. Очень сильно оскорбилась Генеральная прокуратура, очень сильно оскорбилась госпожа Слиска, очень сильно оскорбилась госпожа Зелинская. То есть они у нас самые тонко верующие люди, с очень нежными ранимыми чувствами. В Генеральной прокуратуре, в Государственной Думе. Верующие к этому отнеслись сочувственно, с пониманием, нормальный был рисунок. То, что происходит сейчас, это позор России. Это вселенский позор России, потому что ни одно европейское государство не отреагировало так позорно, как российская власть. Ни в одном европейском государстве не предприняли репрессий против прессы, потому что все прекрасно понимают, никакой абсолютно связи между той истерией, которая началась в некоторых странах, и карикатурой или волгоградским рисунком, просто нет в природе. Рамзан Кадыров не читает датские газеты и не видел эту карикатуру. Нет никакой связи, нет никакого оскорбления чувств верующих. Это все лежит исключительно в политической плоскости.
Вы будете что-то предпринимать в защиту городских вестей?
Да, конечно. Там, конечно, очень сложно это сделать, потому что это государственные газеты, это муниципальные власти, на которых надавили из администрации президента, из генеральной прокуратуры. И они просто ликвидировали предприятие, которое является учредителем этой газеты. Мы, конечно, будем всячески пытаться восстановить и главного редактора, и, если что, найдем работу и главному редактору, и художнику, который это опубликовал. Но, к сожалению, это государственная пресса, поэтому государство управилось с ней так, как оно считало нужным. Это непристойная совершенно история. Мы постараемся сделать все, чтобы защитить журналистов. И, конечно, постараемся сделать все, чтобы не было никаких дурацких законов, ограничивающих свободу слова, потому что, на самом деле, здесь поставлены на карту два конституционных принципа. Это светский характер нашего государства, государства и свобода прессы. Никто ничего не разжигает, просто некоторым политиканам очень важно прищучить прессу, а другим политиканам очень важно нажить себе политический капитал на всей этой истории. Вот и все.
Говорил заместитель председателя Союза журналистов России Игорь Яковенко. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла заявление по поводу решения парламента Грузии заменить российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. Российские депутаты назвали оценку грузинских парламентариев искаженной. Центр избирком Белоруссии завершил сегодня регистрацию кандидатов в президенты. Пост главы государства будут оспаривать 4 претендента – Александр Лукашенко, Александр Меленкевич, Сергей Гайдукевич и Александр Козулин. Россия поставит военную технику палестинской автономии только с согласия Израиля, заявил сегодня министр обороны Сергей Иванов. Решение о продаже техники, возможно, будет принято в марте по итогам переговоров в Москве с руководством движения «Хамас». В Израиле кабинет министров обсуждает меры, которые должны быть приняты в отношении палестинской автономии после прихода Хамас к власти. На Филиппинах грязевой оползень похоронил под собой целую деревню. Погибли, по предварительным данным, не менее 200 человек. Сегодня в 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую по пятницам ведет мой коллега Игорь Померанцев. В числе главных тем – почему в течение десятилетий Грузии удавалось оставаться шахматной сверхдержавой? И как относятся к русскому языку за границей? Повтор программы завтра в 14 часов. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы традиционно читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это обзор белорусской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Интернет-газета «Белорусские новости» сообщает, что сегодня на церемонию регистрации кандидатов в президенты Белоруссии не смогли попасть фотокорреспонденты ряда мировых агентств. Associated Press, Reuters, France Press и Tartas. В пресс-службе президента заявили, снимать будут только работники официального белорусского телеграфного агентства. Власти просто боятся идеологически невыдержанных снимков, прокомментировали ситуацию фотографы. Газета напоминает, что документы на регистрацию подали лидер оппозиции Александр Меленкевич, председатель либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич, лидер белорусской социал-демократической партии Александр Козулин и действующий глава государства Александр Лукашенко.
А накануне журналисты «Комсомольской правды» в Беларуси напросились в гости к одному из кандидатов Сергею Гайдукевичу. «После января 2004 года я принципиально сказал, больше Лукашенко критиковать не буду. Неужели Лукашенко виноват в том, что мы ничего не можем сделать?» – задается вопросом Гайдукевич. «Я не понимаю, как можно 4 года ничего не делать, а за полгода сказать, мы сейчас выберем единого и пойдем на выборы». Гавел, Лех Валенца не за 6 месяцев становились президентами. Предвыборные размышления лидера белорусских социал-демократов в сегодняшней «Комсомольской правде» в Белоруссии.
Продолжая актуальную тему, газета «Народная воля» пишет. Политсовет демократических сил утвердил предвыборную программу своего кандидата Александра Меленкевича. Программа построена на трех фундаментальных ценностях – свобода, правда, справедливость. Эта программа – послание народу Белоруссии, из которого видно, какой станет страна в случае победы объединенных демократических сил, заявил Меленкевич. По его словам, программа является планом спокойного, но уверенного и динамичного развития республики. Как уточняет «Народная воля», обозначены 7 приоритетов – семья и здоровье, уважение к труду и достойная заработная плата, справедливый закон и ответственное государство, экономическая свобода, открытая страна, открытый мир, наука и прогресс, национальное возрождение.
По сведениям газеты «Наша Нива», известная белорусская писательница Светлана Алексеевич по приглашению шведского пенцентра уезжает в Швецию. Обещает, что не навсегда. Издание рассказывает, что Алексеевич будет жить в Гетенбурге. В мире есть города, которые дают убежище творческим личностям из государств-изгоев, в которых нет условий для нормального творчества, сказала в интервью газете Алексеевич. Но это не эмиграция, подчеркивает писательница, которую около 5 лет до этого провела в Италии и Франции. Просто хочется спокойно поработать. Резюмировала Светлана Алексеевич.
Как пишет газета «Республика», белорусским спецслужбам удалось установить личность человека, который летом 2005 года рассылал по электронной почте сообщение от имени Белорусской народно-освободительной армии о минировании ряда государственных объектов. Это бывший гражданин Белоруссии, проживающий в Германии. Кроме того, изучается возможная причастность этого человека к рассылке в середине 90-х годов сообщений от имени Белорусской освободительной армии, в которых данная организация брала на себя ответственность за взрывы у здания суда советского района Минска и на одном из газопроводов, проходящих через территорию страны.
И в продолжение обзора белорусской печати. Как мы уже сказали, 4 претендента зарегистрированы кандидатами на пост президента Республики Беларусь. Действующий глава государства Александр Лукашенко, лидер Объединенных демократических сил Александр Милинкевич, председатель Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич и лидер Белорусской социал-демократической партии Александр Козулин. Решение принято сегодня на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. Присутствующие на церемонии наблюдатели обратили внимание, что Александр Лукашенко пожал руку лишь одному своему сопернику, Сергею Гайдукевичу, а вот Милинкевичу и Козулину ничего не осталось, как обменяться рукопожатиями между собой. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Сегодня Александр Лукашенко, Александр Милинкевич, Сергей Гайдукевич и Александр Козулин получили специальное удостоверение, подтверждающее, что они действительно являются кандидатами на пост президента Республики Белоруссии. После регистрации политики получили возможность выступить в новом качестве с трехминутной речью. В соответствии с законодательством они уже могут за себя агитировать. Сергей Гайдукевич в первую очередь поблагодарил тех, кто с ним рядом.
То, что сейчас проделал штаб мой, я потом своим людям буду жать руку, каких бы результатов ни было. Потому что я им благодарен. Так пропахало поле, подготовились. Такой труд на себя взвалили. Мне останется только, как говорится, по этим дорогам поехать.
Еще до начала заседания Центризбиркома агитационную кампанию за Лукашенко начали государственные СМИ. Официальное белорусское телеграфное агентство разместило на новостной ленте сообщение. На предстоящих выборах главы государства не менее 76% избирателей готовы поддержать действующего президента Александра Лукашенко. Об этом заявил директор Института социологии Георгий Евелькин. Говоря о шансах других претендентов, Евелькин посоветовал не обольщаться по поводу количества голосов в их пользу. Впрочем, оппозиция в долгу не осталась. Выбывший из избирательной кампании на этапе сбора подписей экс-спикер Совета Республики Александр Войтович призвал Центризбирком не регистрировать Александра Лукашенко. Войтович обвиняет действующего президента в проведении досрочной агитации, незаконном использовании служебного положения и публичных оскорблениях своих оппонентов. Кроме того, политик заявил, что Лукашенко не может участвовать в выборах, так как референдум 2004 года, согласно результатам которого он пошел на третий срок, был неконституционным. Войтович считает, что независимым от Александра Лукашенко кандидатом целесообразно выйти из избирательной гонки, чтобы не создавать видимости законности такой кампании. Один из кандидатов, лидер Белорусской социал-демократической партии Александр Козулин, говорит, что сходить с дистанции уже нет никакого смысла.
Мы будем проводить ясно, четко, понятно свою политику. Конечно, она будет строиться, значит, из стратегии победы, а не поражения. И то, что победы мы добьемся, это очевидно.
Единый кандидат от демократических сил Александр Милинкевич также настроен на большую работу. Будет несколько групп. Мои доверенные лица самостоятельно будут навещать города, в которые я не успею доехать. Я буду концентрироваться на более крупных городах. Буду пытаться получить залы для того, чтобы выступать. Во второй половине дня, 17 февраля, заседание Центризбиркома было продолжено. Обсуждались вопросы, связанные с проведением агитационного этапа избирательной кампании, который начался с момента регистрации кандидатов. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Иранские планы Соединенных Штатов. Судьба заключенных в Гуантанамо. Коронована лучшая собака года. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. В четверг государственный секретарь Кондолиза Райс заявила, что для предотвращения появления ядерного оружия у Ирана потребуются жесткие дипломатические меры. И предположила, что некоторые страны могут предпринять односторонние экономические меры. Россия, опасающаяся, что в планах Соединенных Штатов и союзников может быть нечто более серьезное, чем экономические санкции, предостерегла от соблазна силовых действий. Что может быть в планах Вашингтона? Слово Яну Рунову.
Прежде всего, Белый дом намерен попросить у Конгресса добавить в этом году 75 миллионов долларов на увеличение американского радио и телевещания на Иран и на поддержку неправительственных организаций, выступающих за демократизацию режима. По словам госсекретаря, агрессивность Ирана представляет опасность не только для Соединенных Штатов и Европы, но и для ключевых союзников Запада на Ближнем Востоке. Именно этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе, когда Кондолиза Райс посетит Египет и Саудовскую Аравию. «Никто не хочет допустить доминирования Ирана на Ближнем Востоке, особенно ядерного Ирана», — сказала она. Госсекретарь назвала решение России, Китая и Индии поддержать предложение о рассмотрении проблемы в Совете Безопасности ООН важным дипломатическим прорывом. Она сказала, что заместитель госсекретаря Николас Бёрнс попытается добиться большего консенсуса во время переговоров в Москве на следующей неделе. Райс призвала международное сообщество действовать решительно. О каких в таком случае действиях идет речь? Вот что думает об этом профессор университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик.
На мой взгляд, уже ведутся приготовления к принятию таких мер, которые заставят Иран отказаться от идеи обогащения урана, необходимого компонента ядерного оружия. Известно, что вооруженные силы Соединенных Штатов глубоко завязли в Ираке и в Афганистане, поэтому ни о каком вторжении американских войск на территорию Ирана нечего и думать. Нанесение ряда воздушных ударов по стратегическим объектам в Иране может рассматриваться, но и такая вероятность очень мала, однако не исключена. Наиболее вероятен вариант неких санкций, хотя сейчас все больше говорят не столько о возможности дипломатического или даже военного наказания Ирана, сколько о возможных последствиях этого. Например, как может ответить Тегеран? Снижением добычи нефти, блокированием Ормузского пролива, через который непрерывно идут нефтеналивные суда. И в экстремальной ситуации иранские войска могут войти в прямую конфронтацию с американскими силами в Ираке. Так думает Хафиз Малик, профессор-политолог из Пенсильванского университета Виланова. На вопросы сенаторов о конкретных мерах, которые Белый дом может предложить Совету Безопасности ООН принять против Ирана, Кондолиза Райс ответила, что меры наказания будут сбалансированы с учетом интересов глобальной экономической стабильности и интересов населения Ирана.
Рассказывал Ян Рунов. Эксперты Комиссии по правам человека ООН обнародовали доклад, призывающий Соединенные Штаты немедленно освободить более 500 подозреваемых в террористической деятельности, содержащихся на базе в Гуантанамо. Белый дом категорически заявляет о несостоятельности этого документа и подготовивших его экспертов. Рассказывает Алан Давыдов.
В четверг увидел свет доклад, подготовленный экспертами ООН по правам человека, в котором утверждается, что подозреваемые в терроризме заключенные на американской военной базе Гуантанамо подвергаются дурному обращению, психологическому давлению, которое в некоторых случаях может квалифицироваться как пытка. Авторы доклада требуют немедленного освобождения всех заключенных и закрытия самой тюрьмы. В четверг пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан указал, что доклад ООН явно тенденциозен, поскольку без изменений повторяет старые обвинения адвокатов ряда заключенных. Организация Объединенных Наций должна вести серьезное расследование по всему миру, и она много этим занимается, когда речь идет о правах человека. Но данный доклад представляет собой совсем иной случай, в котором подмена фактов сплошными обвинениями, на мой взгляд, подрывает доверие к ООН. И все же, сколь долго может продолжаться история с заключенными Гуантанамо? Об этом я спросил Майкла Раду, аналитика Института внешнеполитических исследований Филадельфии. Эта история, думаю, затянется надолго, потому что она напрямую связана с антиамериканскими настроениями в ООН, в Европе и в других местах. Отвергая выводы экспертов ООН, официально Вашингтон отмечает, что в конечном счете вопрос не в содержании доклада, а в том, насколько полномочна комиссия ООН по правам человека давать советы общего характера по правозащите и демократии. Легитимность этой структуры вызывает очень большие сомнения, учитывая членство в ней таких стран, как Китай и Саудовская Аравия. Как вы считаете, может служиться судьба заключенных на Гуантанамо? Учитывая мировой опыт, обитатели этого тюремного лагеря должны оставаться в заключении до окончания конфликта. Но поскольку терроризм не намерен сдавать позиции в ближайшее время, и, как известно, по крайней мере, некоторые из дюжины освобожденных из Гуантанамо снова стали под знамена терроризма, заключенные лагеря могут оставаться в нем на протяжении десятилетий. Увы, более разумной альтернативы не существует. Комиссия ООН предлагает либо освободить этих людей, либо судить гражданским судом. Но их там более 500 человек. Это займет, по крайней мере, целые десятилетия и потребует многих миллионов долларов из кармана американских налогоплательщиков. При этом остаются неясными юридические основания для такого суда, потому что гражданский уголовный суд явно не соответствует характеру обвинений, а против военного суда выступают те, кто настаивает на закрытии базы Гуантанамо. Так или иначе, следует ожидать, что проблема будет решаться не извне, а только правительством Соединенных Штатов и, вполне вероятно, Верховным судом Соединенных Штатов. Сам Кофи Аннан в четверг поддержал требования о закрытии лагеря в Гуантанамо и о предании суду его заключенных, отметив, что при этом он не обязательно согласен со всеми положениями доклада.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 8 вечера в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем генеральный секретарь ООН призывает США закрыть тюрьму в Гуантанамо. Борис Березовский продает газету «Коммерсант» своему партнеру. Москва выбирает нового руководителя Дагестана. И Госдума ищет ответ на решение парламента Грузии изменить статус российских миротворцев в Южной Осетии. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут, и пора коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла заявление по поводу решения парламента Грузии заменить российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. Депутаты назвали искаженной оценку грузинскими парламентариями деятельности миротворческого контингента в регионе. В Волгограде принято решение закрыть газету «Городские вести», опубликовавшую рисунок, на который Иисус Христос, Моисей, Будда и пророк Мохаммед сидят перед телевизором. Глава Союза журналистов Игорь Яковенко уверен, что решение закрыть газету было принято под давлением федеральных властей. Центр избирком Белоруссии завершил сегодня регистрацию кандидатов в президенты. Пост главы государства будут оспаривать 4 претендента – Александр Лукашенко, Александр Милинкевич, Сергей Гайдукевич и Александр Козулин. Государственная Дума России ратифицировала Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией. Документ предусматривает уголовное преследование за взятки, растраты, отмывание денег и превышение должностных полномочий. Россия поставит военную технику палестинской автономии только с согласия Израиля, заявил сегодня министр обороны Сергей Иванов. Решение о продаже техники, возможно, будет принято в марте по итогам переговоров в Москве с руководством движения «Хамас». Россия уже начала согласовывать состав делегаций. В Израиле кабинет министров тем временем обсуждает меры, которые должны быть приняты в отношении палестинской автономии после прихода к власти «Хамаса». На Филиппинах грязевой оползень похоронил под собой целую деревню. Погибли, по предварительным данным Красного Креста, не менее 200 человек. 1500 числятся пропавшими без вести. В Читинской области Управление Федеральной службы исполнения наказаний обжаловало в областном суде решение о снятии выговора с экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Борис Березовский подтвердил информацию о продаже своих активов, в том числе издательского дома «Коммерсант», деловому партнеру Бадри Патаркацишвили.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев и на очереди панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
В традиционном джазовом фестивале в Нью-Орлеане, который начнется в апреле и продлится 2 недели, примут участие Боб Дилан, Элвис Костелло, Лайонел Ричи, Пол Саймон, Фэтс Домино, Кит Урбан и другие звезды. Цель организаторов – напомнить любителям джаза о музыкальных традициях города, пострадавшего в прошлом году от урагана Катрина. Первый фестиваль такого рода состоялся в Нью-Орлеане в 70-м году. Проведение нынешнего фестиваля было под вопросом до тех пор, пока в роли спонсора не выступила крупная нефтяная компания. В Соединенных Штатах проходят гастроли восточного музыкального ансамбля, организованные американским Ближневосточным фондом беженцев. По словам одного из 4 музыкантов ансамбля, палестинца Ахмада Аль-Хатиба, ансамбль хочет представить подлинную палестинскую культуру, не имеющую отношения к бомбистам-смертникам. Организаторы международной книжной ярмарки в Лейпциге, которая пройдет с 16 по 19 марта, надеются, что ярмарку посетят не менее 30 тысяч детей и подростков. Книги в Лейпциге представят более 400 издательств, специализирующихся на детской литературе. Особое внимание организаторы уделяют жанру фэнтези. Аукцион «Сотбис» в Нью-Йорке надеется продать портрет Доры Маар кисти Пикассо за 50 миллионов долларов. Дора Маар была любовницей художника. Пикассо написал ее портрет в 1941 году. В течение последних 40 лет картиной владели частные лица, которые предпочитают не называть себя. Торги состоятся в мае. Другой портрет Доры Маар был продан за 49 миллионов в 1999 году. Французский кинорежиссер Клод Шаброль в интервью еженедельнику «Нувель Обсерватер» заявил, что амбициозный министр внутренних дел Франции Николя Саркози едва ли станет президентом, поскольку он слишком маленького роста. Шаброль уточнил: «Я не шучу. Во Франции не может быть президента ниже, чем Миттеран. Если ты не дорос до 1,70 м, то тебе уже ничего не поможет». Последний фильм Шаброля, представленный на проходящем сейчас кинофестивале в Берлине, политический триллер «Комедия власти». В новой Национальной галерее в Берлине открылась выставка «Меланхолия. Гений и безумие в искусстве». На ней представлены работы Дюрера, Каспара, Давида, Фридриха, Мунка, Пикассо и других мастеров. Всего почти 400 работ. Выставка закроется 7 мая.
Рассказывал Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня должно быть названо имя преемника председателя Госсовета Дагестана Магомеда Али Магомедова. Вчера он заявил о своей отставке. Сейчас в Махачкале находится Дмитрий Казак, полпредпрезидента в Южном округе. Ожидается, что после консультации именно он огласит имя нового руководителя Республики Дагестан. Над этой темой работал мой коллега Андрей Бабицкий.
Давно ожидаемая отставка председателя Госсовета Дагестана Магомеда Али Магомедова, руководившего республикой более 20 лет, не вызвала ни особенного интереса, ни заметного беспокойства у жителей республики. Они давно привыкли к тому, что процессы на верхних этажах власти идут помимо их воли и участия, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Дагестане Тимур Салимов.
Заявление о сложении главой Госсовета Дагестана Магомеда Али Магомедовым своих полномочий не вызвало большого ажиотажа у основной массы дагестанцев. Население по большей части давно живет параллельно власти, пути их практически не пересекаются. Люди мобилизуются только тогда, когда какое-либо событие, например, невыплата пенсии или зарплат, арест или гибель близкого родственника, захват земельного участка и тому подобное, касается их лично или их семей. В отдельных случаях мобилизация происходит по национальному признаку. В позапрошлом году, например, отставки председателя Госсовета требовали на многотысячных митингах представители аварской национальности. Но тогда это происходило по призыву признанных лидеров так называемого «Северного альянса» – группы оппозиционеров во главе с депутатом Государственной Думы Гаджи Махачевым, мэром Хасавюрта Сагид Пашуевым Махановым и олимпийским чемпионом по вольной борьбе Сагидом Муртузалиевым. В эти дни лидеры предпочитают отмалчиваться. Соответственно, и настроения в народе более-менее спокойные. А что здесь волноваться, говорит председатель Шамильского районного общества потребителей Магомед Гасанов. Они уже наверху все решили. Частный предприниматель Мурат Хавчаев считает, что отставка Магомеда Али Магомедова только с виду добровольная. Да вызвал его к себе Путин. Сказал, хватит уже. Ну, дед и попросил его дать возможность уйти красиво. А главный редактор ведущей республиканской газеты «Новое дело» Руманият Эльмурзаева придерживается несколько иного мнения. Думаю, Магомед Али Магомедович знал, что Путин не станет предлагать его в президенты. А это же позор. Президент называет другую фамилию. Вот на опережение и сыграл. Практически все опрошенные придерживаются мнения, что серьезных изменений в ситуации в республике не произойдет. Концентрированно это мнение выразил телеоператор Амир Амиров. Наверное, согласовано уже все, кому какой кусок достанется. И гарантии какие-то, наверное, есть. По-другому он бы не ушел. Какая-то возня, дележка наверху будут, но нас это не коснется. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Магомед Али Магомедов еще вчера на закрытом заседании Госсовета назвал фамилию человека, которого он хотел бы видеть своим преемником. Это председатель Народного собрания Дагестана Мухо Алиев. По неофициальной информации, кандидатура Алиева была единогласно одобрена членами Госсовета. Но почему именно он? Профессор Института мировой литературы, доктор наук Казбек Султанов уверен, задача Алиева – сохранить в неизменном виде сложившуюся в Дагестане систему политического и государственного устройства.
Основная задача была найти фигуру компромиссную, поэтому в числе названных четырех фамилий, конечно, Муху Алиев. отвечает как бы этим требованиям. Во-первых, аварец, что очень важно. Аварцы были отстранены от власти. Во-вторых, нейтральный человек, межклановый, надклановый, как угодно назовите, незамеченный в коррупционных играх, делах.
Почему, собственно, вопрос о власти столь принципиален для Дагестана? Проблема в том, что руководящие посты на основе давно заключенного соглашения в республике распределены между представителями четырех наиболее крупных этнических групп – аварцами, даргинцами, кумыками и лезгинами. Если даргинца Магомедова на посту руководителя республики меняет аварец Алиев, то второй по значению пост в Дагестане – должность председателя Народного собрания – должен занять опять-таки даргинец. Это, кстати, могло произойти уже давно, поскольку еще при советской власти была отработана модель перехода ключевых позиций в руководстве от одного этноса к другому через относительно равные промежутки времени. Магомед Али Магомедов, руководивший республикой более 20 лет, явно пересидел в своем кресле. Таким образом, Муху Алиев, благодаря тому, что он представляет аварцев, которые уже устали ждать своей очереди, по праву примет должность руководителя Дагестана, говорит главный редактор агентства «Регнум» Константин Казинин.
Дело в том, что другие кандидаты — это так или иначе люди, которые ассоциируются с определенными группировками, ведущими борьбу за власть и за собственность. То есть там будут довольны и недовольны. Там будет решение в пользу кого-то и против кого-то другого.
Казбек Султанов считает, что подготовленная федеральным центром смена лидеров в таком варианте никак не изменит к лучшему ситуацию в республике.
Самая главная проблема, который не решает этот выбор, кризис доверия к власти. Все понимают и все как бы безразличны к этим политическим играм без возможности что-то выбирать. Люди, ощущение такое, что как бы брошены сами на себя, остаются один на один со своими проблемами. В Дагестане вот эти торжество этих трех К – коррупционность, клановость, криминализация.
По его мнению, новая старая власть, как и раньше, совсем не готова к решению тех проблем, которые стоят сегодня перед Дагестаном. Помимо перечисленных, Казбек Султанов называет еще и отсутствие всякого умения и желания вести диалог с оппозицией.
Мне кажется, что все-таки центр не готов адекватно оценить эту ситуацию. Он не готов к диалогу. Ну, назовите это какими-то альтернативными силами. Но мы-то знаем, если оппозиция в выборах не участвует, она участвует все равно в общественной жизни, в том числе и в экстремистских каких-то формах.
Константин Казинин видит ситуацию иначе. Проблемы есть, но они носят не столько политический, сколько социально-экономический характер.
Объективно нужно поднимать дагестанскую экономику, уменьшать безработицу, делать так, чтобы этот субъект федерации был менее дотационным. Вот это то, что можно делать, тут ничего другого не придумаешь. Как таковых межнациональных конфликтов, открытых конфликтов сейчас в Дагестане нет, и здесь задача будет скорее не допустить их возгорания.
В любом случае, говорят оба эксперта, смена руководства республики в очередной раз доказывает, что статус-кво, стабильность, неизменность – это все синонимы нынешней кремлевской политики.
Рассказывал мой коллега Андрей Бабицкий.
Олимпийская панорама.
И вновь нас ждут новости из Турина. У микрофона мой коллега Олег Винокуров. Еще раз здравствуйте, Олег, вам слово.
Еще раз добрый день. К этому часу в Турине разыграны два комплекта олимпийских наград. В сноуборде прошли состязания женщин в кроссе. Здесь победила швейцарка Таня Фриден. Линдси Джакобеллис из США завоевала серебряную медаль. Доминик Мальте из Канады – бронзовую. А перед этим состоялась лыжная гонка у женщин на дистанции 10 километров классическим... У мужчин, простите, на дистанции 15 километров классическим стилем. И здесь победил Андрюс Вейерпало из Эстонии. Вторым был чех Лукаш Бауэр. Третьим немец Тобиас Ангерер. Таким образом, Андрюс Вейерпало стал двукратным олимпийским чемпионом, поскольку 4 года назад в Солт-Лейк-Сити он тоже вот на этой дистанции 15 километров победил. Но есть у Эстонии двукратная олимпийская чемпионка Турина. Это Кристина Шмигун, которая вчера выиграла гонку на 10 километров классическим стилем и прибавила эту победу к той, которую раньше одержала в дуатлоне. Вчера Кристина Шмигун, как известно, опередила двух норвежек, Марит Бьёрген и Хильду Педерсен. Это был для многих достаточно неожиданный результат. И, кстати, для самой Шмигун, как вы сейчас поймете с ее слов.
Сегодня я не имела никакого прессора.
Сегодня я не испытывала ни малейшего давления, была совершенно спокойна. Правда, гонка оказалась очень тяжелой и напряженной. Классический ход не является моим любимым, так что я, честно говоря, не рассчитывала на победу. И когда узнала, что после 2,5 километров Марит выигрывает у меня 2 или 3 секунды, подумала, что золотой медали мне не видать. Но, как оказалось, я была сегодня очень хороша.
Это была Кристина Шмигун. Итак, усилиями Кристины и Андрюса Вейерпало Эстония завоевала уже 3 золотые медали на нынешних играх. Ну а в общекомандном неофициальном зачете по-прежнему лидирует сборная США. У нее 6 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая награда. У олимпийцев Германии 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. Российская команда идет на 3-м месте. 5 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали.
Спасибо, Олег. С последними новостями Олимпиады нас вновь познакомил мой коллега Олег Винокуров. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Пора коротко напомнить основные события этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгограде решено закрыть газету «Городские вести», опубликовавшую рисунок, на котором Иисус, Моисей, Будда и пророк Мохаммед сидят перед телевизором. Глава Союза журналистов России Игорь Яковенко заявил, что уверен, что решение закрыть газету принято под давлением федеральных властей. Центр избирком Белоруссии завершил сегодня регистрацию кандидатов в президенты. На пост главы государства, пост главы государства будут оспаривать 4 претендента: Александр Лукашенко, Александр Милинкевич, Сергей Гайдукевич и Александр Козулин. Госдума России приняла заявление по поводу решения парламента Грузии заменить российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. Депутаты назвали оценку грузинских парламентариев искаженной. На Филиппинах грязевой оползень похоронил под собой целую деревню. Погибли, по предварительным данным, не менее 200 человек, 1500 числятся пропавшими без вести.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама», рассказывает Михаил Соленков.
Россия может присоединиться к Всемирной торговой организации уже в конце этого года, заявил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф. Единственной страной, с которой России не удалось пока завершить переговоры о вступлении в ВТО, остаются Соединенные Штаты Америки. Каковы главные вопросы на этих переговорах и насколько реально присоединение страны к Всемирной торговой организации в этом году? В интервью нашей радиостанции рассказал директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский.
Штатами 3 вопроса последнее время оставались, по которым мы не могли договориться. Это пошлины на гражданскую авиатехнику, вопрос защиты прав интеллектуальной собственности и проблема финансовых услуг, а именно допуск иностранных банков в виде филиалов на российскую территорию. Вот в этой последовательности как раз и сложность вопросов по нарастающей. По гражданской авиатехнике мы практически уже договорились, найдено решение. По проблеме защиты прав интеллектуальной собственности решение тоже будет найдено. Здесь понятно, что нам очень многое предстоит сделать, но у нас есть хорошая законодательная база для этого. И, наконец, вопрос допуска филиалов иностранных банков и филиалов страховых компаний иностранных на российскую территорию. Здесь наша позиция жесткая и принципиальная. Мы не согласны на допуск иностранных банков и страховых компаний в виде филиалов. Мы согласны на их работу только в форме дочерних компаний, то есть в форме российских юридических лиц, то есть субъектов, подчиняющихся российскому законодательству. Но вот по этому вопросу пока что на сегодняшний день мы не достигли согласия, но надеемся, что в ближайшие недели или месяцы все-таки согласие будет достигнуто. Этот вопрос достаточно сложный, поэтому вот фактически только он тормозит окончание переговоров с США.
Как вы считаете, действительно ли Россия сможет присоединиться к Всемирной торговой организации уже к концу этого года?
Всегда всегда, когда говорят о сроках присоединения, над этим необходимо воспринимать как прогноз. Какие прогнозы высказывались и прежде? На сегодняшний день именно прогноз состоит в том, что мы можем закончить переговорный процесс, то есть двусторонние переговоры, и потом решить ряд формальных вопросов в течение этого года. И таким образом завершить вот этот вот длительный процесс по присоединению к концу этого года. Но не исключено, не все зависит ведь от нас, многое зависит от партнеров. Нельзя исключать, что этот процесс может несколько затянуться и перейти на следующий год.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский. Объем иностранных инвестиций в Россию за 2005 год составил без малого 27 миллиардов долларов. Об этом сообщил сегодня заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. Среди стран-инвесторов он назвал Великобританию, Нидерланды, а также Люксембург и Кипр, отметив, что инвестиции из двух последних стран являются в значительной степени возвращением российского капитала. В 2005 году Министерство внутренних дел России выявило 438 тысяч экономических преступлений, раскрыв при этом несколько схем уклонения от уплаты налогов и вывода финансовых средств за рубеж. Такие данные привел на сегодняшнем расширенном заседании коллегии МВД России министр внутренних дел Рашид Нургалиев. По словам министра, число экономических преступлений по сравнению с 2004 годом увеличилось на 9%. Представители совместного предприятия General Motors «АвтоВАЗ» подтвердили сегодня сообщение, что сборка автомобилей прекращена из-за отсутствия комплектующих. Главным их поставщиком является сам «АвтоВАЗ». В пресс-службе компании заявили, что остановка конвейера произошла 9 февраля. После возобновления поставок комплектующих конвейер продолжит работу в обычном режиме. Причина прекращения поставок и сроки возобновления работы не уточняются. Организация стран-экспортеров нефти выступила сегодня с заявлением, что цены на нефть могут вновь повыситься. Причиной тому в ОПЕК называют конфликт, связанный с ядерной программой Ирана, второго крупнейшего производителя нефти в этой организации. В пятницу утром цена за один баррель нефти в электронной системе Нью-Йоркской товарной биржи выросла на полдоллара. Независимые эксперты также связывают это повышение с ростом напряженности вокруг Ирана. Кроме того, ранее сообщалось, что иранская ядерная программа может быть рассмотрена в Международном агентстве по атомной энергии МАГАТЭ уже в марте этого года. Как будут меняться цены на нефть в ближайшее время? Прогноз аналитика по нефти и газу финансовой корпорации «Уралсиб» Алексея Кормщикова.
Ну, вообще, да, сейчас я бы сказал, что рынок больше смотрит как-то уже на то, что запасы очень высокие, ну, сравнительно высокие. И просто аналитики, которые предсказывают цену на нефть, скорее говорят о том, что может снизиться даже дальше. Немного, но чуть-чуть. Ну, как бы продолжится чуть-чуть такая коррекция в нефть из-за того, что запасов много и вроде как уже не так холодно в Штатах, которые там потребляют очень много нефти, и поэтому цена, вот они ждут, что упадет. Но на самом деле Иран, скорее всего, вот этот фактор, он может поддержать скорее, чем ну как-то значительно повысить цены на нефть, потому что вроде как бы фактор есть, и на него уже обращали внимание, но пока как бы там ситуация радикально не поменялась, чтобы там все сразу взлетело. А сейчас цена около 57-56 долларов за баррель на Brent. VTI чуть-чуть побольше, там порядка 58-60.
И вы планируете, ну, скажем, в ближайший месяц снижение или повышение цены?
В ближайшее время, наверное, снижение, но небольшое, до 55.
Таков прогноз аналитика по нефти и газу финансовой корпорации «Уралсиб» Алексея Кормщикова. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 22 копейки. На завтра 28 рублей 21 копейка. Курс евро на сегодня 33 рубля 53 копейки, на завтра 33 рубля 52 копейки. Курс доллара к евро на международных торгах 1,18.
С экономической панорамой вас познакомил Михаил Соленков.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о коронации новой первой собаки страны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские работодатели и муниципалитеты вступают в решающий, не исключено, последний бой с курением. Как и другие города, многократно взвинтив за десятилетия налоги на сигареты, практически поставив вне закона рекламу табака, запретив курение в общественных местах, ресторанах, барах, городской совет калифорнийского городка Калабасас приравнял своим постановлением табачный дым к токсичным газам, столь же опасным для здоровья, как выхлопные газы,
и принял первое в стране решение запретить курение на принадлежащей городу территории, включая тротуары. Курильщикам оставлены лишь маленькие островки свободы, свой собственный дом и курительные комнаты в торговых центрах. Олимпиада не может соперничать в борьбе за интерес американского телезрителя ни с музыкальным конкурсом «Американский идол», который совпал по времени с церемонией открытия Олимпиады и который смотрели в два раза больше людей, чем репортаж из Турина, ни с популярными телевизионными сериалами. Эту грустную для себя данность признала в четверг телекомпания NBC, обладающая правами на трансляцию игр в Америке. Первые четыре дня трансляции в среднем смотрели 22 миллиона человек, на треть меньше, чем Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити, и на 22% меньше, чем Олимпиаду 8-летней давности в Нагано. NBC говорит, что это лишь отражение общей тенденции снижения интереса зрителей к крупным телесобытиям, церемонии награждения Оскарами, всемирным бейсбольным сериям, церемонии Грэмми. Но специалисты подозревают, что телевидение может быть отчасти повинно в потере интереса к Олимпиаде. Оно устраивает из игр мыльную оперу, уделяя слишком много времени освещению звезд и их мелодраматичного прошлого. Увы, эти звезды не всегда побеждают на играх. В поисках же более реального столкновения характеров зритель обращается к американскому идолу, а мелодраму лучше ставят постановщики телесериалов. Американцы короновали нового мистера Америка. Его зовут Руфус. У победителя, по словам судей, идеальная лепкая голова и выдающиеся пропорции тела. Ему 6 лет, и он первый в истории страны бультерьер, завоевавший титул лучшей собаки Соединенных Штатов. Слово Владимиру Морозову.
На главной собачьей выставке страны призы дают за внешний вид. Конечно, важны и манеры. Надо соответствовать. В самый большой концертный зал Нью-Йорка, Madison Square Garden, собрались тысячи людей, многие во фраках и бальных платьях. Цветной бультерьер Руфус был в чем мать родила, но выказал больше породы, чем некоторые зрители. У Руфуса совершенная форма головы. Она яйцеобразная, как и положено идеальному бультерьеру. Очень хорошие физические данные. Собака отлично выполняет команды человека. Это говорит Дэвид Фрей, руководитель пресс-центра знаменитого Вестминстерского клуба любителей собак. Среди старейших спортклубов США раньше этого клуба возникла только бейсбольная лига. Увидев, что судьи несут Руфусу пурпурную и золотую ленту победителя, его владельцы Том и Барбара Бишоф, находившиеся среди зрителей, стали скакать по скамейкам, хлопать в ладоши и, наконец, расплакались. Best in show of the 130th annual Westminster Dog Show is the Colored Bull Terrier. На 130-й ежегодной Вестминстерской выставке лучшим признан цветной бультерьер Руфус. Руфус makes history. Лучшим из участвовавших в конкурсе 2500 собак 165 пород. Кинологи тут же напомнили публике слова Сеттона Томпсона. У гончих прекрасные носы, у борзых быстрые ноги, волкодавые доги – силачи, но все они ничего не стоят, потому что беззаветное мужество есть только у бультерьера. Как выяснилось, и красота тоже. При всей своей популярности выставка не грешит популизмом. Мнения жюри и публики расходятся. И если бы призы давали зрители, а не эксперты, то лидерами были бы самые любимые в США собаки Golden Retriever и Labrador. Говорит Кэти Кёрк, так называемый хендлер, которая готовила Руфуса к выставке и водила его по рингу под придирчивыми взглядами членов жюри. Причина успеха этой собаки – ее темперамент. Умение вести себя, когда на тебя направлено всеобщее внимание. Руфус – прирожденный актер. Когда он появляется на ринге, он смотрит на других собак и как бы улыбается. Он всем своим видом показывает – я лучше всех вас. По мнению экспертов, Руфус убедил в этом знатоков еще 4 года назад. Но только сейчас нашлись смелые судьи, решившиеся дать первый приз породе, которая в последний раз получала его аж в 1918 году. Так давно, что об этом стали забывать не только люди, но и собаки.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждет подробный анализ ситуации, сложившейся после сегодняшнего заявления Госдумы России. Я напомню,
депутаты назвали искаженной оценку грузинскими парламентариями деятельности российского миротворческого контингента в Южной Осетии, и грузинские депутаты требуют заменить их международными миротворцами. Кроме того, вас ждет репортаж о подробностях антифашистского рок-концерта, который должен состояться сегодня вечером в Москве в знаменитом ДК имени Горбунова. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».